Добрый день, уважаемые слушатели! С вами очередная передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». И я ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях Василий Евдокимов, человек, выросший в Шумячах, но уже несколько десятилетий живущий в Великобритании и возглавлявший Ассоциацию белорусов Великобритании. Поэтому мы разделим этот разговор на две части. Первая будет о Шумячах и Смоленщине, и она будет на русском языке. А у другой части поговорим про агульно-белорусские справы, у тым лику Великобритании, и, отповедно, и она будет по-белоруску. Приветствую вас, Василь. Привитание.
Добрый день. Добрый.
Так. Василь, вы уже несколько десятилетий живете на туманном Альбионе, хотя, с ваших слов, он не такой уж и туманный. И, насколько я понимаю, вы это говорили в интервью Сергею Фролову. Но хотелось бы спросить, чем для вас остаются и чем являются Шумячи и Смоленщина в целом?
Ну, для начала, Вадим, небольшое уточнение. Я не родился и не вырос в Шумячах. Я родился и вырос в Минске. Вот. Но у меня отец из Шумяч. Поэтому в детстве, конечно, там жила бабушка. Деда я не застал, он умер за месяц до моего рождения. Вот бабушка жила, поэтому я туда ездил. И Шумячи для меня, естественно, место не чужое совершенно. Вот. Иначе, так сказать, это Минск и Западная Беларусь, родина моей матери. Второе уточнение. Я был одно время председателем или старшиней Ассоциации белорусов Великобритании. Вот, но это было уже давно. А последние лет, наверное, 15, я возглавлял англо-белорусское товарищество. Это такая больше культурницкая организация, которая, так сказать, ну, способствует налаживанию связей между Белоруссии и Британии, ну, в основном белорусской диаспоры, конечно, так сказать. Вот, остальное все правильно, так, поэтому готов отвечать. Да, ваш вопрос был насчет того, что для меня является Шумячи. Шумячи, я реже там бывал, потому что, ну, это естественно, что дети обычно ездят больше к родне матери, когда они маленькие, чем отцовской, тем более по маминой родне у меня были масса родственников, двоюродных братьев, сестер примерно моего возраста. Вот, поэтому так всегда было весело, игры, забавы и так далее. В Шумячах у меня никого не было моего возраста ровесников. Это я ездил туда реже, к бабушке, но Шумячи, конечно, для меня до сих пор ассоциируется с моим детством, с запахом хлеба почему-то. А бабушкина сестра работала на хлебозаводе и возила этот хлеб. Иногда лошадь какая-то белая была, ей иногда просили перевезти куда-то. И этот запах, я помню до сих пор, запах также в магазине продуктовом. Пахло конфетами, но как-то совсем по-другому, чем в Минске или в Новогрудке, вот откуда у меня мама. Совершенно. Поэтому запахи остались с детства знакомые. Днепр, конечно же, вот куда мне, почти не разрешали плавать, потому что там эти веры, там, я не знаю, всегда смотрели, когда я плавал, чтобы возле берега. Вот. Рассказы папы про его детство здесь, про его школу. И запах помидоров в бабушкином огороде, это точно помню. Вот как-то выходил, и вот прямо они так пахли, просто удивительно. На мне подарила рогатку папину моего, которого в детстве, так сказать. Я в первый же день пострелил ее курицу, и меня эту рогатку забрали. Вот до сих пор помню. И еще одно воспоминание яркое, когда мы пошли на рынок в воскресенье, и там продавали всякую живность, в том числе и маленьких поросят, но они были как игрушки, такие красивые, симпатичные. Я умолял, чтобы купили одного, но они не купили, я обиделся и ушел из рынка, и они меня потеряли. И искали там полдня, была паника в Шумячих. Ну вот, вот такие воспоминания у меня об этом поселке или городе. Его называли Шумград между нами, так да.
Очень интересно, Василь, но я еще вернусь к теме вот соотношения Смоленщины с Западной Белоруссией, потому что это такой повторяющийся на самом деле у многих наших гостей биографический сюжет. А сейчас я вот что хотел спросить, потому что ну, нас слушают с одной стороны смоляне и люди, которым знакома смоленская тематика, да, но если сказать сегодня обычному россиянину про Смоленск и Смоленщину, то сразу возникнет образ такого обычного русского региона или даже, как говорят, одного из исконно русских регионов. Поэтому, когда вот таким людям начинаешь рассказывать что-то про дореволюционную этническую статистику региона или там Смоленский областной словарь Добровольского, попытки присоединения Смоленщины к БНР или даже создания Смоленской Советской Белорусской Республики, то многими это воспринимается как какое-то, я не знаю, притягивание за уши, как говорят, да, и попытки переписывания истории и так далее. Но вы вот человек, пусть не непосредственно из этих мест, но по крайней мере, который там бывал, и причем заставший эпоху, судя по тому, что вы говорили в интервью Сергею Фролову, ну, хранящую еще такую живую белорусскую историю. Расскажите, пожалуйста, о ней и о ваших воспоминаниях вот в этом смысле. То есть вот какими вам запомнились Шумячи и Смоленщина? Это действительно такой регион вроде Золотого кольца России, да? Или это все же что-то иное?
Когда я уже с возрастом стал сознательно, ну, был способен сознательно как-то анализировать вот эти, ну, может быть, даже какие-то этнические особенности национальные и так далее. Ну, безусловно, безусловно для меня Смоленщина была частью как-то нашего ареала, потому что, ну, я, во-первых, мы всегда ездили из Минска в Шумячи через Осиповичи, так кстати, я понимаю, что Осиповичи это, так сказать, ну, там на границе, и уже Рослов приезжаешь, иногда через Лов ехали, это как-то было все свое. Потом особенности были, ну, какие, хотя жили, конечно, особенно вот в мои юношеские годы, ну, штампами советскими. Отец у меня писался по паспорту русский, так сказать, мама белорусская. Вот, хотя отец, так сказать, мой, когда мне пришло время получать паспорт и записывать национальность, а он сказал, не, ну, конечно, пиши белорусом, ты вырос здесь, это твоя страна, и так, и это тебе, может, даже и поможет и в карьере потом, так сказать, ну, хотят люди своих и прочее, прочее. Он очень любил сам Беларусь, пел белорусские песни, у него вышиванка такая была, у меня до сих пор эта фотография хранится. Вот, поэтому разницы, конечно, не ощущал, тем более потом, когда уже начал интересоваться своими корнями. В Новорудке было легче, там больше как-то сохранилось и информации, материалов в архивах и везде. По Шумячим было очень сложно. Но, тем не менее, ездил туда, наведал, посетил деревни, откуда предки вышли, ну, происходят. Вот, поговорил, ну, увидел, что люди некоторые... Ну, говорка там всегда была, так сказать, своеобразная. Так, некоторые вещи я даже не понимал. Это был и не русский, и не белорусский. Некоторые слова, так сказать, не понимал. Чисто местное. Акцент, ну, просто наш. Так сказать, я иногда говорил, там, слушайте, откуда у вас такой белорусский акцент? Как вы откуда-то, я не знаю. Я говорю, какой это белорусский? Это наш мяческий акцент. Ничего там белорусского нету. Так сказать, ну, мне было смешно. Куда идете? А, да я там ходил до пана Воловича. Ну, и это не белорусский акцент, ну, не знаю. Вот, в деревнях некоторые года, раз вы знаете, говорю, вот мои предки здесь жили, там вот такие, вы не слышали, так, вот, фамилия у них была такая. Фамилия, а что это такое? Так сказать, глядят один на одно, потом, прозвище, ну так. И вот такой, ну я понимал, что этнически это 100% белорусский регион. Вот, ну и там, сознаю, тоже выходит этот перекресток в Шумячих, там и говорят, что да, мы всегда на перекрестке, ну конечно, отчасти было. Западной Белоруссию, конечно, есть серьезные различия. Вот, а однако, ну, везде, в любой стране, в Беларуси по регионам тоже есть различия, поэтому, но, тем не менее, воспринималось как частью, когда я поехал уже в более сознательном возрасте в другие регионы России, куда-то подальше, так сказать, но я видел разницу здесь, так сказать, это была, скажем так, не самая обеспеченная и не самая развитая, но часть Беларуси, скажем так.
Да, интересно. Вот, знаете, вы второй раз, это уже, по крайней мере, в беседе с нами упоминаете. Первый раз я вчера пересматривал ваше интервью Сергею Фролову годичной давности. И вы тоже про это рассказываете, что ваш отец был записан русским. Но, насколько я понимаю, при этом де-факто, в общем, по объективным этническим признаком и по тяготению, ну, скорее он был белорусом, и у него заховывалось почутье отповедное, и вам он потом посоветовал, ну, понятно, что у вас мама с Западной Белоруссии, там отдельная история, мы о ней поговорим, но вот, собственно, какой момент, да, потому что у многих смолян, которые могут проследить свою генеалогию, повторяется эта история, и она бьется со статистикой. То есть, если мы, например, сегодня мы посмотрим белорусов в Смоленщине, так называемых паспортных, это статистическая погрешность, то есть это в районе 1%, даже может быть меньше, да? Но при этом мы видим, как драматически менялась эта цифра. То есть, если, например, 1860-е годы, там была экспедиция офицеров российского генштаба, это я вот шучу на эту тему, потому что они же любят говорить, что Украину придумал австрийский генштаб. Вот. Но это такой мем, да, а вот тут на самом деле реальные были материалы офицеров российского генштаба, в том числе по Смоленщине, и там по этим материалам экспедиции они замеряли язык. То есть они говорили, что язык, это вот 60-е годы 19 века, по Смоленщине в целом, Смоленской губернии, белорусов свыше там, 52%, а по западной части, западным уездам, это там они по 90 показывали. Вот. Но уже через несколько десятилетий перепись выдала по западным, в том числе, уездам драматическое сокращение. То есть они показывают их как великороссов. И в начале 20 века там уже люди пишутся как великороссы, соответственно, потом они уже там остаются русскими. То есть вот вы, например, упомянули, у меня тоже по отцовской прямой линии предки с Рословщины, но когда я смотрел генеалогические данные, ну как бы справку там архивную, да, в начале 20 века уже там пишут крестьянин великоросс, хотя там этнически как бы белорусская территория, да, и, соответственно, дальше уже мы смотрим там 12% белорусов, потом что-то доходит там до 5, потом они просто исчезают, и все становятся русскими. Вот. Но такими вот русскими, которые, тем не менее, говорят фактически там по-белорусски, многие еще хранят вышиванки, значит, как-то тяготеют к Белоруссии многие как бы из них. Я вот хотел спросить, как у вас это было, у вашего отца, то есть когда смотрели ли вы там по архивным каким-то данным, когда вот ваших предков со стороны отца записали в русские, и где при этом как бы как они себя сами идентифицировали, и какие у них объективные были этнические, так сказать, характеристики?
Вы знаете, не нашел я таких сведений. Единственное, что когда по отцу пытался докопаться как можно глубже, там, ну, ничего много не нашел, к сожалению, ни в Белорусском национальном историческом архиве, ни в региональных архивах. Вот, ну, может, стоит продолжать, но, тем не менее, я так понимаю, что, например, фамилии, так сказать, большинство крестьян, которые жили там, они были государственными крестьянами, я так понимаю, потому что вот это помещье владение было, ну, меньше, мне кажется, чем в других регионах, Я думаю, что у них даже не было фамилии до определенного времени, пока администрация России сказала всем взять фамилии, поэтому вот у нас с вами, так же, как у Сергея Фролова, все фамилии, так сказать, ну вот, от имен происходит. Поэтому вызывали, я так понимаю, к писарю и говорили, там, ойче твой, кто там, отец, там, так сказать, Ануфрий, ну вот, будешь Ануфрием, а у тебя кто там, Сидор, будешь Сидоровым, так сказать, и так далее. Вот так оно все это получалось, потому что, например, по Новогрудской родне я до вот, половины, по крайней мере, 17 века нашел, так сказать, там есть и фамилии, все здесь, ну, просто нет. Я думаю, их не было фамилии до, может быть, половины 19 века вообще не было. А потом просто всех построили рядами, сказали, всем взять фамилии. И все взяли по отцу. Вот поэтому там все одинаковые такие примерно фамилии. Значит, а этничность, ну, не знаю, отец никогда не говорил, что он белорус, хотя я говорю, любил Беларусь, пел белорусские песни, носил вышиванку. Ну, вот такие. Он рано ушел из жизни, мне было 16 лет, да как-то вот в те годы еще не сознаю, что надо однажды сесть и поговорить по многим важным вопросам, так сказать. Мама его, бабушка моя, она, ну, такая русская была, ух, так сказать, вот у меня двоюродная сестра, ее внучка тоже вышла замуж в Минске здесь, и она, ой, этот белорус, причем такой мужчина был очень, ну, высокий чин занимал, все, ну, хорошо все было, мой, этот белорус, такой вот, ну, вот такое у него было отношение почему-то, не знаю, поэтому я думаю, как-то вот этот процесс русификации прошел, я думаю, относительно плавно, без особого сопротивления с местного населения, но они как-то себя не ассоциировали очень с Белоруссией и так далее. Вот это понятие или понимание, ощущение этничности собственной не было сильно развито, как и в других регионах Беларуси, кстати, так сказать. Ну, в одних больше, в других меньше. И поэтому русской культуры не было абсолютно, так сказать, какой-то такой иной планеты, так сказать. Большинство населения были православные, ну и, так сказать, считали. Поэтому я честно говоря, не знаю, когда этот процесс произошел и насколько он произошел плавно, гладко или не гладко. Я думаю, что, скорее всего, прошел как-то так, без особого насилия со стороны администрации российской. Ну вот так. То есть, я думаю, что я извиняюсь, Вадим, я думаю, что я, может быть, один из первых в нашей семье по этой линии, кто осознал себя 100% белорусом. Сейчас я всем говорю, что во мне нету ни капли русской крови. Так сказать, у меня оба родители 100% белорусы, этничные. Как они понимали, но это другое.
Да, на самом деле, так, я, во-первых, ну, не хочется, что называется, надувать щеки, но я вот объективный этнолог, я докторант по этнологии, и я хочу сказать, что эта ситуация, она не уникальная, она много где есть, то есть вот много, вот есть такие пограничные общности, за этническую атрибуцию которых идут споры. Вот, например, на смежной территории Башкортостана и Татарстана, там северо-западный Башкортостан, и вот там идут целые войны этнические, это северо-западные башкиры или это татары. В том числе, причем там кто-то говорит на татарском языке, но вот это вопрос тоже. Это татарский язык или это северо-западный диалект башкирского? И там тоже бывают такие истории, что, скажем, люди были записаны, там какой-то дед еще или прадед башкиром, писались башкирами, потом себя начинают осознавать татарами. Или наоборот, тоже бывает. Бывают и такие истории. Люди поднимают, у них это называется шежере, родословные, и приходят к выводу, что они башкиры, а не татары. Вот. Или, например, вот такая есть общность на пограничье у чеченцев и ингушей, называется Орстхой. Да? Вот они спорят, это чеченцы или это ингуши, или это отдельный народ. Да, как полищуки. Я вот могу сказать здесь по тому, что мы изучали. Конечно, тут надо разделять две составляющие. Это составляющая простонародья, ну, крестьян, там, висковцев, да, и составляющая шляхты. То есть по шляхте, если мы смотрим, есть письма российских императриц, императоров, о том, что необходимо обрусить Смоленщину, вот, что запрещали даже смоленской шляхте заключать браки между собой, потому что они стремились, ну, как бы заключать браки или с посполитской шляхтой, или между собой, если не было возможности такой. Но при этом, хотя она как бы проходила как польская шляхта, вот даже есть у нас на канале видео российского историка, который именно по смоленской шляхте осуществлял исследования из российского госархива, по-моему, уже точно не помню, он там четко говорит, что это этнически тутейшие люди. Вот. То есть польская идентичность у них была такая, так сказать, надэтническая, да, то, что тогда называли гентерутени насьона полони. Вот. Но вот эту шляхту просто целенаправленно российская политика стирала. Да, это, конечно, не было вот так, что, скажем, их, как в советские времена, вот в Катынский расстрел, отвезли просто в лес и расстреляли, такого не было, да, но была, скажем, такая целенаправленная политика, их расселяли там постепенно и так далее, то есть там меняли архитектуру, потом Смоленск выгорал, мы знаем, при войне 1812 года. То есть вот шляхта стиралась целенаправленно.
Я согласен. Я читал, например, про Потемкина о том, что его в России называли поляком. Вот, то есть россияне прекрасно понимали, что вот эта местная шляхта, да и весь народ, собственно, они не русские. Да, поэтому нужно было расификаться. Поэтому, если бы они изначально считали, что это и так русские люди, зачем нужна политика русификации?
Она проводилась вот поэтому... с крестьянами, да, это было плавнее, потому что у крестьян, в принципе, действительно, ну, много где не было, не только там. Даже вот есть, например, книга про французов, да, хотя французы считаются одной из самых старых модерных наций в Европе. Но вот есть книга известная про события конца 19 века «Из крестьян во французы». То есть как у крестьян начинало формироваться французское самосознание. Вот, соответственно, так и тут. У крестьян не было национального самосознания, это нормальная ситуация. Оно было каким-то размытым таким очень. То есть, да, где-то могли там русского царя чтить. Ну, русского царя вообще много где чтили. Там и какие-то инороческие группы совсем, там, у которых был там культ белого царя, это же не значит, что они этнически русскими были. Вот, поэтому это, да, как-то все вот так как бы сочеталось. С одной стороны, такая белорусская этничность стихийная, да, с другой стороны, отсутствие национального самосознания, которое начинает формироваться в ядре вот белорусской, западной, это мы понимаем на основе виленских говорок, вот, виленской интеллигенции. Что касается фамилий, я вот тут расскажу свою просто историю, которая иллюстрирует то, что вы говорите. У меня, ну да, во-первых, у меня вот моя фамилия Сидоров, она там вообще отдельная история, потому что она по матери моего отца, у отца его была фамилия Савонин, вот, который из Смоленщины как раз. Вот. Но я смотрел, как вообще она появилась. Да? То есть вот последний предок, который там известный вот по крестьянским этим всем, ну не по крестьянским, но фиксировали крестьянское население архивом, это конец 18 века, его звали Марк. Значит, и его сын Яков, там писали, Яков Марков. Вот если посмотреть там Марков, особенно в белорусском написании, да, но это Марков, это вообще типично белорусская была бы фамилия такая. Вот, но потом, например, Яков Марков, а потом у него появляется сын Николай, и пишут Николай Яковлев. А потом, получается, интересная история, он, видно его по рекрутскому набору, забревают в армию, и из армии он уже приходит Николай Яковлев-Савонин, то есть у него появляется вообще непонятно откуда фамилия Савонин. Которая, ну, вообще от балды, там никакого Савонина не было там среди предков. То есть просто вот в армии решили, что будешь Савонином. Вот, и вот он из армии уже пришел там с фамилией там Савонин. И вот она уже закрепляется, это уже конец 19 века примерно. Вот даже такие истории.
Я думаю, что было довольно распространено вот это явление давать фамилии по кличкам, как называли, потому что, например, вот моя бабушка по рождению была, ну, когда я ее спросил, мол, да, она говорит, Лучанова, кстати. И другие потом ее сестры, я узнал, они говорят, какие мы Лучановы, мы Ивановы, так сказать. Вот, и самое интересное, я поехал туда на Смоленщину узнавать, так сказать, все-таки, потому что они были такая семья, ну, заможенная по-белорусски, обеспеченная, они там 200 человек на них работали одно время. Я поехал в этот Загустино, такое село есть, а они жили даже не в самом Загустино, а штаб Загустино. Там стоял штаб этой российской, наверное, армии, церковь была, остальное было ихняя территория, ихний лес, ихний луг, там ихние поля какие-то, там лошади и так далее. Вот. Ну и я в этом Загустино встретил старенькую бабушку и говорю, вы знаете, я вот приехал здесь, здесь жили мои предки, там бабушка и так далее. Она говорит, как прозвище? Я говорю, Иванова, так сказать. Ну, потому что официально, наверное, все-таки. Да, говорит, не, таких не было тут, не знаю, ни, ничего. Это. Я говорю, а Лучановы? Она говорит, ну, а кто ж Лучановых не знает? Ну, что вы, ну, мы все на них работали, вся деревня ходила и так далее. Вот такие. Значит, он был, ее отец якобы был такой то ли рыжий, то ли блондин, и длинные волосы, такой яркий был. Вот как Лучина, так сказать. Вот. Вот и называли. И самое интересное, что мои родственники по этой линии, какие-то, которые потом, там, я так понимаю, сослали деда, куда-то раскулачили, вот, и так далее. Они все, кто-то на Дальнем Востоке, кто-то в Украине сейчас и так далее. Половина у них фамилии Ивановы, половина у них фамилии Лучановы, хотя они из того же самого корня, так сказать. Ну, вот так вот интересно. Поэтому там эти по кличкам очень-очень часто давали фамилии, так сказать. Поэтому Савонин, я думаю, может быть, тоже как-нибудь кличка была, там какой-нибудь командир, ну, был Сава, там, сказать, но все остальные были то, кто подначаленный под Савы, так сказать, или что-нибудь в этом роде, я не удивлюсь, так сказать. Ну ладно.
Да, да, вообще это очень интересно. Ну, кстати, тут надо оговориться для тех, кто не знает, что, в принципе, восток Беларуси, даже в ее нынешних границах, вот Могилевщина, Гомельщина, Витебщина, там, в принципе, даже вот у, безусловно, этнографически белорусского населения, там распространены такие фамилии, как бы похожие на обычные, что называется, да, русские. Да, то, да, есть на О, да, на И, да, там, да, да, это обычные, да, истории. Да, да. Абсолютно. Кстати, у украинцев же такая же история. То есть, вот, например, многие автоматически думают, что если на Ов заканчивается, то это уже не украинская фамилия. Хотя какой-нибудь там Буданов, это украинская фамилия, просто у нее окончание такое. Василий, ну вот такой вопрос. У вас история получается как, ну отчасти, как у нашего Сергея Фролова. То есть вот у него с одной стороны шумячские корни, ну он единственное, что там и родился, и вырос, но не суть. А при этом он, у него есть и западно-белорусские, и вот он рассказывает, как он потом... пожив в Шумячах, у него был перерыв, потом жил в Москве, потом он переехал в Западную Беларусь И ощущал себя там, ну, абсолютно естественно, чудесно, да. На самом деле, это такая давняя традиция, еще начиная с ОПЕК, если смотреть по таким шляхетным родам, да, но у них мы ничего спросить не можем, вот. А вот, например, судя по биографии того же Адама Киркора, уроженца территории Монастырщина на современной Смоленщине, который потом уехал в Вильню, мы видим, что целая когорта есть людей, для которых Смоленщина и Западная Беларусь, ну и даже современная Восточная Литва, да, это было чем-то естественным образом единым. Вот хотелось бы расспросить, как у вас это было, какое было у вас ощущение вашего пространства. И получается так, что Смоленщина у вас перетекала не в российское, как у кого-то, кто уехал потом, скажем, в Москву, а в белорусское. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, дело в том, что связи, конечно, вот эта пуповина между Смоленщиной и центром Беларуси, даже Западной Беларуси, она всегда существовала, она и, по-моему, до сих пор не перерезана. Я учился в Минске, люди со Смоленщины были, был даже у меня однокурсники из Шумяч. Вот. Поэтому это нормально. Отец мой тоже, когда надо было поступать куда-то, куда он поехал, не поехал в Москву, не в Венгр, поехал в Минск, так сказать, вот. То есть это всегда было так же, как и Брянщина, так сказать, там сколько людей из Брянщины со мной учились и так далее, которые ощущали, что это какую-то родность, по-белорусски сказать, да, родство с Белоруссией, никогда она не была чем-то для них, так сказать. По крайней мере, Беларусь всегда была более родным, чем, я не знаю, Самара, там, Тамбов и так далее. Вот, поэтому, ну, я говорю, детство, я уехал в 90-м году, так сказать, ну, поэтому и тот же Новогрудный, и тот же Шумяч ассоциируется у меня с детства. Это тогда школьные каникулы, вот я туда ездил. Ну, в таком возрасте еще ты не думаешь о таких вещах, насколько, так сказать, это все этнически близко и так далее. Ты просто ощущаешь сам. Так вот, ощущения были, ну, как сказать, Новогрудок я ездил с большим удовольствием, потому что там у деда был сад, 70 деревьев, так сказать, фруктовых, все мои эти родня, и у нас там игры были, и в рыцари, и в войну, и в прятки, и во что угодно, так сказать, вот, рядом Витязь был, Неман, река и так далее, и, ну, и уровень жизни был, наверное, немножко, так сказать, повыше, и, так сказать, вообще все цветов больше, там дома прибирали, там Смоленщина, ну, у меня, так говорю, никого из моих ровесников не было, все равно ездил с удовольствием, ну, нравилось с папой, так сказать, приключения всякие бывали, он у меня там опаздывал куда-то, на поезд могли опоздать, потом добирались на перекладных, это всегда мне очень нравилось, такие могут приезжать, шали там, ну и, по крайней мере, он ходил, рассказывал мне, показывал, мне было это интересно. Интересно очень. Поэтому вот две части как бы одной страны, одной жизни. Одинаково родные для меня абсолютно. Что же касается, так сказать, ну, воспринимал их как единое целое. Да, абсолютно, абсолютно. Это была часть моего жизненного пространства, и то, и другое, так сказать, поэтому и до сих пор остается.
Василь, ну, а теперь уже про суд-то белорусские пытания. Как так отбылось, что, переехавши у Великобританию, вы долучились именовито до белорусской диаспоры и приняли удел у белорусским национальном житии в этой краине?
Ну, у меня особливого выбора и не было. Ну, я никогда не уявлял себе ничем иншим. Например, та самая российская суполка меня не цикавила совсем, так сказать, ну, абсолютово. Польская, так само я по-польску не вельми добро говорю. У меня, правда, дед мой, строечный бабки, мой родный брат, який прошел, ну, с Заходней Беларуси, який прошел про ГУЛАГ, потым войска Андерса і апынуўся ў Брытаніі, там жыў, ён далучыўся да польскай суполкі. Ну там свая гісторыя. Ён кажа: "Ну, я ведаю, што я беларус, але ж беларусы гэтыя саветы з кветкамі сустракалі. Я ім яшчэ казаў, што хлопцы, вы ведаеце, што вы робіце, так сказаць, ну, што яны кажуць: "Ну, гэта нічога, так сказаць, працоўны чалавек пры любой уладзе будзе добра жыць". Ну, кажа, іх пераканала жыццё, што яны памыляліся. Я не змог пераканаць. Вось, ён далучыўся да Польскі, я хадзіў там і да яго і сустракаўся з ягонымі там таварышамі, прыяцелямі польскай суполкі і так далей. Але ж Беларусь это было нешта натуральнае для мяне адзінае. Я прыехаў адразу. Вось я калі упершыню апынуўся ў Лондоне, вось дзве рэчы я шукаў, гэта свайго стрэйшнага дзеда і беларускую суполку. Вось стрэйшнага дзеда знайсці было цяжэй, бо ён канспіраваўся, там прайшоўшы праз КДБ ледзь не памёршы ў гэтым гулагу там. Ад непасільнай працы, голаду і так далей. Ну ён так канспіраваўся, там не даваў свае адрасы, я яго потым урэшце нашу. А з беларускай суполкай вельмі хутка дамовіліся, па тэлефону знайшлі тэлефон, не зарэгістраваны былі там, патэлефанавалі, дамовіліся, прыехалі, сустрэліся, вельмі прыемна мяне прынялі. Вось, ну і я цікавіўся, я ўжо не толькі не ў Лондоне стаў цікавіцца гэтым, я ў Беларусі стаў цікавіцца нацыянальным адраджэннем, рухамі, всімі гэтымі. Вось, так што для мяне гэта было, тым болей, што афіцыйная прапаганда іх малявала як фашыстоўцаў, там калабарантаў, такіх сякіх буржуазных нацыяналістаў. Далей, мне становілася яшчэ цікавейша. Вось, з імі сустрэцца, паглядзець. Так што так знайшоў добра прынялі, было жыццё культурнае, ладзілі імпрэзы, мерапрыемствы розныя, сустракаліся, з задавальненнем хадзіў, жыў, праўда, далёка страшэнна. Яны жылі, беларуская суполка ў асноўным месцілася там на паўночным усходзе Лонда, а я на паўднёвым захадзе ўжо праз увесь горад і яшчэ ехаў тады аўтобусам поўдня і думаю, а там яшчэ па дарозе ферма такая, якую захавалі проста як прыклад, як узоры, якія былі самыя каровы пасвіцца пасярэдзіне горада. Так я думаю, боже, куды, божачкі, куды беларусы забраліся, так канец геаграфіі нейкі. Вось. Ну, а потом рэшце раз сам пераехаў у гэтыя мясціны. Вось, так што задавальненне ездзіў, цікавіўся, ну і там проста ўжо неяк натуральна стала, потом старая генерацыя, гэта пакаленне пачалі людзі пакрыху зыходзіць, ну, жыццё брало сваё. Вось, і, ну, з'явілася патрэба ў новых, ну, некіх лідарах, ці што ли, пераняць гэта ўсё некі, ну, і мяне папрасілі. А уяўленні былі такія вельмі цікавыя. Там былі, па-першае, дзве царквы, праваслаўная і каталіцкая. Я хадзіў у тую, ніякого антаганізму не было. Тыя самыя людзі хадзілі ў праваслаўную царкву і ў каталіцкую. І там былі свой святар, яны таксама сябравалі, ну, тыповая беларус, талерантная, так. Сустракаўся з адмыслоўцамі, тут людзьмі, брытанцамі, якія цікавіліся Беларусі. Я яшчэ памятаю, размаўляў з гэтым Арнольдам Макмілленам, гэта прафесар Лондонскага універсітэту, славіст. Ну і кажа, што калі мы з ім гутарылі, мы добрыя прыяцелі, гутарылі, я кажу, як ты, Арнольд, прыйшоў да гэтага? Ён кажа, ну, скончыў, трэба было там працаваць, ну, нешта навуковую, акадэмічную працу сваю рабіць. Вось, цікавасць, ну, славіст, ну, чым займацца? Вот, славянскімі мовамі, славянскімі краінамі, славянскімі нацыямі, так сказаць. Ну, па-руску нагаварыў, так сказаць, рускамоўны быў, вывучыў. Ну, кажа, Расія, ну, шмат хто займаўся, Расія ўжо было ўсё, і я думаў, што нешта знайсці іншае, крыху. І нехто параіў у універсітэце, кажа, во, там беларусы ёсць на поўначы Лондона, падайдзі, блін, можа, ну, я зацікавіўся, думаю, пайду, пагляжу, што там. Ехаў з такім разуменнем, што, ну, тыя самыя рускія, можа, будуць пэўныя свае асаблівасці невялікія, але ж так. І, кажа, я прыехаў, паглядзеў на твары і адразу зразумеў, гэта не рускія. І я пачаў цікавіцца, так сказаць. І сапраўды, я памятаю, прыехаў ты беларуская суполка, гэта ўжо, ну, тады яны давалі старыя дзяды, былі майго веку цяпер, але тады мне падавалі старыя дзяды, там бабкі, але ж такія дагледжаныя, все такія, некія твары сапраўды заходнія, тонкія, такія, все так сказаць, ну, розныя, праўда, былі, вось. Так што, вельмі і вельмі цёпла сустрэлі, вельмі цёпла прынялі, так што гэта некі быў зусім натуральны працэс, што я імкнуўся прымаць большы ўдзел там актыўна, ну і потом, так сказаць, мяне, вось, калі былі наступныя выбары, сайшоў на старшыня згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, ну вось, мяне папрасілі ўзначаліць, я пагадзіўся, так што, ну і потым пайшло, так сказаць, потом стамляюся праз пэўны час, так сказаць, прынялі другую старшыню, перапрыняў, я пайшоў у англа-беларускае таварыства, ну там ужо вось гадоў 15, так сказаць, і апошні вот калі 2 гады таму я перадаў, таксама папрасіў нашого добрага сябра там прафесара Алана Флауэрс. Вось, каб ён узначал, цяпер ён узначалівае там, але ж мы супрацоўнічаем і надалей з ім. Так што, ну вось такая справа.
А ці ўвогуле шмат такіх нацыянальна свідомых беларусаў у краіне? І які гэта, так бы мовіце, беларусы па пакаленчай хвалі? Ці гэта ўжо постсавецкая эміграцыя? Ці засталася нейкая пераемнасць старэйшай беларускай эміграцыі часоў БНР і БЦР, ну то бок якія суадносіны паміж больш сталымі эмігрантамі і тымі, хто прыехаў пасля, ну напрыклад, 20-го году.
Значит, так, першая хваля вось эміграцыі беларускай, это безумоўна пасляваенная, ну не лічачы тайм старой беларускай шляхты, якая там жа і жывуць і Радзівілы, і Сапегі, і да нас прыходзіла вось і там Марыя Святаполк-Мірская, вось і там і нашчадкі Валовіча і Валевіча і этого Гутэнчапскіх прыходзілі нас і так далі. Вот, ну не лічачы там яшчэ граф гэтай быў, як Ціхановецкі, не, так, Ціхановецкі таксама, вось, да нас прыходзіла. Так што не лічачы старой арыстакратыі, якая там ужо жыла, асноўная такая найбольш масавая хваля беларускай эміграцыі, гэта пасляваенная. Вось пасляваенная, калі вот, хлопцы в асном з войска Андерса, які змагаліся там у Палестіне, потым у Італіі, ну і ім дазволілі потом выбіраць месца з жыхарства, якое не хочуць, і шмат хто пераехалі. Некаторыя, як і мой старэйшы дзед, засталіся спачатку ў Італіі, вельмі-вельмі падабалі, ён падабаў прынамсі, кажа, цудоўна, але ж, кажа, жнівень, летам просто забівала мяне, гэта немагчыма. Вось пераехалі ў Англію. Вось, і сфармаваліся. Трымаліся адзін аднаго, таму што, па-першае, мову добра не ведалі, па-другое, працаваць, ну, беспрацоўе ж было пасля вайны, таму былі абмежавання на працу для замежнікаў. Вось, напрыклад, не глядзячы на тваю адукацыю і прафесійны досвід, маглі працаваць толькі на такіх працах, ну, ручных працах. Вот, толькі дантыстам. Дантыстаў было вельмі шмат, дэфіцыт не хапала, там дазвалялі астатнія, нават калі ты інжынер, ты доктар, цябе дазвалялі толькі працаваць там сястрой, ці на будоўлі там класць цэглы і так далей. Вось, так што людзі, але ж трымаліся разам усе. Трымаліся разам, збіралі грошы, збіраліся самі, зрабілі і школку дзіцячую, і там нават беларускія пабы былі, і ансамблі спевакоў і танцораў. Вось. І ми туди, ось нової імміграції, от у 90-х, у початку 90-х, як я думаю, що я один з перших був, коли не самий перший там, ну, може, другі, які опинилися з Білорусі там. Ну, ми, безумовно, жили у їхньому осяроді, у їхньому світі, приймали те, що вони там. Ми вже приїхали на готові. Були організації створені, була майомість певна, були пляцовки там, і були люди, які цим все займалися. Ну, і ми так і імкнулися інтегруватися. Ось, а потім, тепер вже... і підтримувати їхні традиції, тому що ми розуміємо, що це створено все цими людьми. Вони це почали, вони справді вельми любили Білорусь і дбали об її. Ось і то, що вони там зробили, і сувязі з ангельськими колами політичними і громадянськими, і ось гэта майомасць, і назапашена уже певна гісторія там, і гэтай бібліятэкі, і музеі, і царква, і так далі. Так што гэта мы все цэнілі, шанавалі і імкнуліся, ну, неяк падтрымліваць то, што яны рабілі. Цяпер уже з той хвалі, я думаю, нікога не засталося. Дзеці іхнія, ну, уже не так активно дзейнічаюць у гэтым, працэс натуральны, таму што, ну, большасць была мужчын, безумоўна, якія праз войска прайшлі, праз гулагі і прыехалі. Ну, бракавала беларускіх жанчын, таму шмат хто жаніўся там з ангелькамі, швейцаркамі, я не ведаю, там полькамі і так далі. Ну, дзеці ўжо, так сказаць, ну, разумеюць па-беларуску, разумеюць, час ад часу з'являюцца, але ж, ну, гэта больш так выпадкова. Вось. А перанялі всю гэтую арганізацыі, все арганізацыі беларускія створаны там, перанялі вось людзі маёй генерацыі, які прыехалі ў 90-х годах туды. Вось. І цяпер іх дасюль узначальваюць. І бібліятэку, і музей, і ось у нас існує згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі, англа-беларускае таварыства, беларускі дабрачынны траст, ну і рэлігійныя вот эти суполкі. Новая хваля, і так ось яно жило, і мне здаецца, недрэнна мы падтрымлівалі все гэтае, але ж дапамагла апошні час і бяда. Вось гэтыя пратэсты ў Беларусі і масавая іміграцыя маладых людзей, здольных маладых людзей, адукаваных, цікавых. Вось Беларусь страціла, але ж беларуская суполка ў Брытаніі набыла, таму што влілася ў вось гэта новая хваля, не ўсе далёка, безумоўна, далёка не ўсе, але ж ёсць людзі, якія вельмі апантаныя, вельмі дбаюць о Беларусі і пра беларускія справы ў Брытаніі, прыходзяць добраахвотна, дапамагаюць, напрыклад, тая самая бібліятэка. У нас кваліфікацыя кніжак была, там болей 60 тысяч, напрыклад, таму трэба было ўсё гэта класіфікаваць. Ну, гэта цяжкая праца, нават памешканне все гэта, трэба ж падтрымліваць, трэба рамонты было рабіць і так далей. Так, цяпер і музей, і ну, суботнікі рабілі і так далі. Так што цяпер вось у нас яны стварылі і ўласная арганізацыя, вот эта новая хваля пасля 20-го году, там ёсць такая надзея. Вось яны ладзілі ўсе гэтыя пратэсныя все імпрэзы, мы хадзілі і так далей. Так што справа ідзе, вельмі вельмі недрэнна ідзе справа. Дзякую Богу, антаганізмаў ніякіх няма, паразумення знаходзім. Хто цікавіцца, натуральна, прыходзіць, дапамагаюць. Некаторы ёсць, безумоўна, як і ў кожным народзе, кожнай нацыі, людзі, якія проста хацелі нешта атрымаць, не даючы нічога ўзамен. Так сказаць, вот, дапамагайце, мы прыехалі, дайце грошы, дайце кватэру, дайце што. Раней дапамагалі, я памятаю, ў 90-х годах вот старая эміграцыя дапамагала. Нехта цаніў, а нехта вось просто выкарыстоўваў гэта, і потым у нас былі праблемы, калі кніжкі скралі, вельмі вельмі каштоўныя, так з бібліятэкі, той самую біблію з Карыны, якую з цяжкасцю набылі на аукцыёне недзе во Францыі. Вось, так што Гэта розныя выпадкі былі, але ж у цэлым і здаецца, арганізацыі існуюць, недрэнна пачуваюцца, нас вельмі добра цяпер працуе бібліятэка, наладзіла сувязі з рознымі акадэмічнымі ўстановамі розных краінах, прыязджаюць даследавальнікі, прыязджаюць даследчыкі, жывуць, даследуюць, матэрыялаў шмат, багата. Вось царкву збудавалі драўляную. Першая драўляная царква ў Лондоне з часоў вялікага пажару 1066 года. Яна там увайшла ва ўсе гэтыя, ну, гэты travel books, там эти кнігі, што такая цікавасць, людзі прыходзяць глядзяць. У 2017 годзе была прызнана лепшым рэлігійным будынкам свету, так сказаць. Вось. А збудавалі самі з Ватыканам, спрачаліся страшэнны. Я яшчэ ездзіў, памаю, з імі там сварыцца проста, так што не давалі. Яны былі, ну, апекунамі нашых там маёмасці. Хоць беларусы збіралі грошы самі, яны былі, але ж Ватыкан быў апекуном і не давалі нам магчымасці там, ну, нешта рабіць, вот тую самую царкву пабудаваць і так далей. Так. Вось. І мы з імі сварыліся, але ж, ну, вось, зрабілі врэшце рэшт, пабудавалі, расширілі, значна, музей, набылі шмат новых экспанатаў, атрымалі нават грант ад мясцовых уладаў, там яшчэ на пашырэнне, таксама людзі цікавіцца, у газеце былі там артыкулы пра нас, там прыходзяць. Так што жыццё ідзе, ідзе там і, ну, не без цяжкасці, не без пэўных складанасцей, ну, беларусы ж заўсёды, так сказаць, маюць розныя погляды і меркаванні. Але ж справа ідзе і, здаецца, вельмі недрэнна ідзе. І вось гэта новая хваля упісалася, ну, дастаткова арганічна, я б сказал, у нашы там рухі, у нашы падзеі, у нашы беларускае жыццё ў Брытаніі.
Ну што ж, цудоўна, зычу вам толькі поспехаў. Ну і апошняе тады, Васіль, мы зараз напередадні дня волі, то бок дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. І як вядома, яе стваральнікі бачылі Смаленшчыну, ну прынамсі заходнюю, часткай БНР адпаведна, а смаленчукі на смаленскія дэлегаты на беларускім з'ездзе падтрымлівалі курс менавіта на незалежнасць. Канешне, сёння міжнароднае права стварае новую рэчыснасць, мы ўсё гэта разумеем, хаця, канешне, глядзячы на сучасныя падзеі, гэта таксама яшчэ вялікае пытанне, што ў выніку ад гэтага міжнароднага права застанецца і якім яно будзе. Але калі гаварыць не пра межы дзяржаў, а вось прынамсі пра сімвалічную прастору і улічваючы ў тым ліку ваш асабісты вопыт, якім павінна быць месца Смаленшчыны на вось гэтай сімвалічнай мапе, то бок культурнай, этнічнай, чалавечай мапе Беларусі. І павінна яно ўвогуле быць. Таму што сёння мы ўжо маем нейкіх, у тым ліку, беларусаў сучасных, якія лічаць, што гэта штосьці канчаткова страчанае, і таму, як кажуць, толькі роў з кракадзіламі, і трэба гэтую старонку перагартнуць. Вось як вы лічыце?
Ведаеце, ну я асабістае ўражанне магу распавесці пра асабістае ўражанне, бо для мяне заўсёды ўжо з юнацтва, калі я ўсвядоміў, што тая самая, можа быць, няхай не вся Смаленшчына, а Смаленшчына, якая мая, тая шумячая ваколіца і так далей, што гэта частка Беларусі. Я ўжо тады марыў, што аднойчы яна войдзе ў склад. Напрыклад, мой дзед, які адтуль з-пад Шумячаў, і яго ў свой час забралі служыць у флот расійскі ў Кранштаце, ён там на тым самым крэйсеры грамабоі служыў. Так вось я знайшоў, здаецца, у расійскім архіве военно-морского флота, там паперы яго асабістая справа, там тэчка, і там з Магілёўскай губерніі запісана. Ну, я думаю, ну так, безумоўна, так сказаць, гэта натуральна зусім. Вось, і я ўжо тады марыў, што Шумячы войдуць у склад Беларусі, і гэта будзе вось усё маё ўжо і фармальна яднанае. Што датычыцца, ці гэта адбудзецца, не адбудзецца, я ведаю, што ў Беларусі, напрыклад, ну, большасць людзей, якіх я ведаю, ну, але ж я кола маіх добрых знаёмых, сяброў і так далей, звычайна такой беларуска-цэнтрычны, яны ўсе лічаць маленькую частку Беларусі, безумоўна, этнічнай, фактычна. Вось, а гэта пэўная этнас. У нас ёсць, ну, пэўныя, ну, розніцы паміж рознымі рэгіёнамі, ну і той самы рэгіён Смаленчыны ўпісваецца, здаецца, у мапу, этнічную мапу Беларусі вельмі арганічна, так, са сваімі свае асаблівасцямі, вось, пэўнымі. Так што не ведаю, ці будзе калісьці гэта спраўдзена, гэтая мара, гэта ніхто не можа ведаць, але ж для мяне асабіста, і я ведаю, што шмат для каго з маіх знаёмых, людзей, якіх я ведаю добра, іх погляды, ну, Смаленчына гэта назаўсёды Беларусь. Этнічная сапраўдная Беларусь. Што датычыцца таго, што яна ў складзе Расіі, ну, ведаеце, это такія рэчы здараюцца, так сказаць, гэта Беласток таксама ў складзе Польшы, але ж там паедзеш там, ну, так як сама і Вільні, я памятаю, ездзіла ў студэнцкія годы ў Вільню і шмат больш беларускай гаворкі чуў там, чым у тым самым Менску, значна. Вось. Так што, ну, гэта ёсць, так сказаць, вялікая Беларусь, і ёсць Беларусь, вось гэта малая ў сучасных межах ейных. Так што Смаленчына гэта натуральная арганічная частка вялікай Беларусі.
Василь, дякую вам великий за такое цікаве интервью. Дякую так само и нашим слухачам, с якими я развітваюся. Ну, а вы, Василь, коли хочете, так само можете на развітание сказать им несколько слов. До побачення.
Ну, дякую вам, Вадим. Так само было цікаво с вами познаёміцца, ну, бадай, хоць і непасрэдна. Вось, так што добрую справу робіце. Дзякую вам вялікі. Я вельмі усцешаны, што на смаленскай зямлі ёсць людзі родныя па духу, родныя по поглядам, меркаванням, што гэта этнічная, генетычная памяць пра сваю роднасць з беларускай зямлёй, з той спрадвечнай Літвой. Нават гэта там яшчэ застаецца, жыве, і я спадзяюся, будзе жыць. Ну, цудоўна, дзякую вам всім за цікавасць да гэтай тэмы. Гэта свабодны Смаленск!